Да как уголюсь, так сразу и подойдет. Надев на обнажившийся бицепс резинку, он несколько раз сжал-разжал кулак. Что, Колем, хмуро поинтересовалась я. Надо же мне было знать, к чему себя готовить. Едем по кошерке.
Чего?
Ширкаемся калькой, другими словами, пояснил он. Только тут я поняла, что в шприце был кетамин. Он же калипсол, сильнейший психоделик, который в вену станет колоть только психопат или самоубийца.
Что, внутривенно, не поверила я.
Он кивнул. Мне стало страшно. Я терпеть не могла даже тех кетаминовых торчков, которые кололись внутримышечно. С ними от этих уколов происходило что-то очень мрачное. Они делались похожими на загробных троллей, придавленных вечным проклятием, вроде солдат призрачной армии из последнего «Властелина колец». А этот собирался колоться внутривенно. Я даже не знала, что так делают. То есть я как раз знала, что нормальные люди так не делают. Второй жмур меньше чем за месяц мне совершенно точно не был нужен. Пора было сматываться. «Так, давайте я вам верну деньги», — сказала я, — «и разбежимся».
«А что такое?»
«Вам хорошо, вы мертвы будете, а меня по судам затаскают. Пойду я».
«Я сказал сидеть на месте», — рявкнул Михалыч. Встав, он подошел к двери, запер ее на ключ и спрятал его в карман.
«Встанешь, пожалеешь, поняла?» Я кивнула. Он вернулся к столу, сел и достал из своей медицинской коробочки странное устройство, похожее на дырокол советского дизайна. Устройство состояло из двух полукруглых пластин, соединенных простенькой механикой. На нижней пластине была большая присоска, на верхней выштампованная звездочка, инвентарный номер, как на пистолете. Михалыч свел пластины вместе, озабоченно лизнул присоску и прижал устройство предплечью. Затем он вставил шприц в прорезь, осторожно ввел иглу в вену и сделал контроль. Жидкость шприца окрасилась в темно-красный цвет. Тогда он тронул рычажок на странном устройстве, и оно громко затикало. Михалыч наморщился, как перед прыжком в воду. Расставил ноги, чтобы они устойчиво упирались в пол, и до упора вдавил поршень в шприц. Его тело почти сразу обмякло в кресле. Мне почему-то пришло в голову, что так уходили из жизни бонзы Третьего Рейха. Я с тревогой слушала механическое тиканье, словно это была бомба, которая вот-вот взорвется. Через несколько секунд раздался щелчок. Дырокол вместе со шприцем отскочил от его руки и упал на пол рядом с креслом. На локте Михалыча появилась маленькая капелька крови. «Умно придумано», — подумала я, — «и тут меня накрыло». Хочу пояснить одну вещь. Я не могу читать мысли, и никто не может, потому что ничего похожего на отпечатанный текст ни у кого в голове нет. А ту непрекращающуюся мысленную рябь, которая проходит по уму, мало кто способен заметить даже в себе. Поэтому читать чужие мысли все равно, что разбирать написанное по мутной воде вилами в руке сумасшедшего. Здесь я имею в виду не техническую трудность, а практическую ценность такой процедуры. Но благодаря хвосту у лист часто случается своеобразный резонанс с чужим сознанием, особенно когда это чужое сознание совершает неожиданный кульбит. Это напоминает реакцию периферийного зрения на внезапное движение в полутьме. Мы видим короткую галлюцинацию, это абстрактный компьютерный мультик. Польза от такого контакта никакой, и большую часть времени наш шум просто отфильтровывает этот эффект, иначе невозможно было бы ездить в метро. Обычно он слаб, но принимаемые людьми наркотики его усиливают, поэтому мы терпеть не можем наркоманов. При внутривенной инъекции кетамина с полковниками ФСБ творятся странные вещи. Поездка по Каширке была не метафорой, а довольно реалистическим описанием. Хоть обмякшее тело Михалыча напоминало труп, его сознание неслось сквозь какой-то оранжевый туннель, заполненный призрачными формами, которые он умело огибал. Туннель постоянно развертывался в стороны, а Михалыч выбирал, куда ему свернуть.